Человек, коллектив, общество. Марина Платонова и Алексей Пижонков. Навстречу яркой жизни.
Человеческая жизнь непредсказуема. Радости и горести, удачи и трудности, а порой потери.
К сожалению, от утраты зрения, полный или частичный, не застрахован никто. Как быть, если привычный жизненный уклад внезапно рухнул? Свет сменила тьма, причем не на несколько часов, а навсегда.
Можно закрыться в четырех стенах, впасть в уныние, жалеть себя или злиться на весь мир. А можно принять новую реальность, наполнить свою жизнь яркими красками и интересными моментами.
Именно так и поступила героиня нашего материала.
Знакомьтесь.
Меня зовут Эмилия Пришина. Я из города Воронежа. Мне 35 лет. Не так давно я ослепла. Начала терять зрение 2 года назад резко. В апреле 23 года у меня было 100% зрение. В сентябре я ослепла полностью на правый глаз. И в сентябре же мне была сделана операция на левый глаз. В итоге сейчас у меня 5% зрения осталось с левого глаза. И на текущий момент 23 операционных вмешательства за плечами. Я бывший главный бухгалтер, бывший преподаватель. Я преподавала экономические дисциплины, дело производства. Все, что можно посчитать. Я это все очень люблю, и мне это все очень нравится. Причем мне больше нравится даже делиться опытом не просто вот обычные лекции со студентами. Сухую теорию они в интернете найдут. А какие-то прям жизненные ситуации с ними разбирала, для чего им нужно то или иное. Вот, допустим, там лекция по делу производства. Вот зачем? На мне говорят, ну вот смотрите, вы пришли на работу, вы банально даже заявление написать не можете правильно. Ну, там же везде образцы. Я говорю, а вот образца нету, что ты будешь делать? И тут прям такая задумчивость. Ну, в интернет, я говорю, ну, на некоторых производствах стоят сейчас глушилки. Ну, да, нам это нужно будет. Я говорю, поэтому давай учиться, я тебе расскажу, как что должно быть, а ты это запомнишь просто.
Хороший подход, интересно.
Как-то же надо нашу молодежь заинтересовывать. Ее невозможно заинтересовать обычными лекциями или обычной подачей урока. Им нужно придумывать что-то необычное, новое, то, что им будет самим интересно, то, что им будет хотеться посещать. У меня в конечном итоге было почти 100% посещение. Я преподавала в Воронежской технологической академии. У меня 2 высших образования, 1 среднеспециальное. Среднеспециальное образование, бухучет, анализ, аудит, я закончила техникум. И я закончила Воронежский государственный университет, экономический факультет и потом юридический факультет. И в 23 года у меня уже было 2 высших образования. Я как-то все по ускоренной программе сделала. Я живу с дочерью. Дочери у меня 8 лет. В этом году мы пошли в 1 класс. Смеюсь, я первоклашка, и она у меня первоклашка. То есть я все заново изучаю, и она у меня все заново изучает. Ну и мне помогает с бытом моя мама.
Случилась в твоей жизни проблема со зрением. Наверное, во многом пришлось жизнь строить по-другому, в бытовом плане, да?
Жизнь поменялась полностью. Начиная с того, что изначально мне поменяли оба хрусталика, и мне сказали, что 1,5 года жарить-парить мне нельзя, и тяжелое поднимать. То есть раньше как? Сама пошла в магазин, на машине, за рулем, все купила, принесла, подняла, никто не нужен, как говорится. А тут ряд ограничений пошел. Октябрь 23-го года, честно скажу, впала прям в депрессию, что ничего делать нельзя. Первое время было крайне тяжело. К Новому году как-то ожила более-менее. Потихонечку начала готовить сначала. Я очень и любила, и люблю готовить. Я очень вкусно готовила, и я очень много знаю рецептов, и я очень много знаю всего-всего. В плане кулинарии именно. И начала думать, ну как вот, допустим, там я не могу резать, да, как мне будет лучше, как мне будет проще. Для себя начала искать какие-то лайфхаки, пути выхода с этого всего. Пыталась интернет к этому всему приурочить. В интернете мало, в открытом доступе информации, вот как это можно что-то там на слепую сделать или для слепых. Ну, нет таких хэштегов. Очень тяжело было, потому что глаза все воспаленные, в телефоне долго не поковыряешься. Не могла вот привыкнуть как что, потом нашла лупу для себя, поняла, что могу телефон через лупу смотреть. Ну, более-менее ничего, начала готовить. Первое время вот я очень долго боролась. Вот зажарка, таймер ставила, что только не делала. Ну, вот не получается, и все. А когда, наверное, в том году у меня уже где-то в апреле... Я готовила обед, и я понимаю, что у меня все идеально. У меня зажарочка золотистая, там все у меня получилось идеально. Думаю, все, теперь я не бытовой инвалид, теперь я могу готовить сама. И все больше и больше от помощи мамы я начала отказываться, потому что ну, невозможно под свою жизнь подстраивать другого человека. Если ты уже можешь делать это сам, нужно иногда и отказываться, самостоятельность проявлять. И поэтому с апреля месяца прошлого года я готовлю все сама исключительно. Сейчас я даже шашлык сама жарю. Причем начиная от разведения костра, маринадом и заканчивая самим приготовлением шашлыка.
А как ты понимаешь, иногда что мясо уже готово?
Вилка, нож, как бы она очень хорошо все определяет. То есть я протыкаю, смотрю, как, что, чего. То есть здесь у меня, в принципе, вопросов никаких нету. Я это делала в зрячей жизни, а в слепецкой жизни все то же самое. Просто там я ориентировалась на глаза, как прокалывалось все это, как это было, что я делала. Руки все помнят.
Угу. Ну и обоняние тоже, наверное, подключаешь, да?
Да, все то же самое.
Понятно, что такие сложные обстоятельства, они вызывают депрессию. Как ты боролась с этим, как ты это преодолела?
Я поняла, что вокруг меня мои близкие люди, которые за меня очень сильно переживают. И они, видя мое состояние, они сами находятся в унынии. Да, вроде все то же самое дома, но атмосфера дома другая. И я как-то поняла, что у меня дочка, которая хочет и гулять, и играть, и которой нужно время, которой нужно общение. У меня с мамой можно поговорить, папе позвонить, пообщаться. Да, у меня папа умер в этом году, вот в январе этого года. Меня все поддерживали, мои близкие, мои друзья, кто знал о том, что со мной произошло и как вот я борюсь за зрение. Мне начали потихонечку звонить, со мной разговаривать. И потихонечку я поняла, что я нужна своим близким, своим друзьям, своему окружению. Я попала в общество слепых, и я поняла, что мне хочется помогать. Я думаю, а почему? Ну, даже несмотря на то, что я потеряла зрение, почему я не могу давать и дарить это тепло? Я консультирую очень много кого, причем даже вот в слепецкой жизни есть ребята, кто открывает самозанятых, кто открывает ИП, кто открывает НКОшки, кому нужна помощь, консультации. Я просто консультирую, ну, потому что у меня есть эти знания. Мы должны жить в этой жизни. Если мы сядем в четырех стенах, то она просто будет идти дальше. Но она же крутая жизнь. Честно говоря, у меня зрячая жизнь была яркая, а моя слепецкая жизнь еще ярче. Отучилась телефону сейчас уже, учусь компьютеру на слепую, учу Брайль. Брайль учу пока самостоятельно. Надеюсь, что получится все-таки. Мне все говорят, а зачем тебе Брайль? Я говорю, ну, я хочу, если совсем не станет у меня зрение, я же должна буду как-то себе какие-то пометочки делать, писать что-то. Я же не хочу остаться неграмотным человеком. Когда я попала в общество слепых, меня добавили в разные всероссийские чаты, и я попала в один из чатов, это «Болтушки». И написала девчонкам о том, что, девчонки, вот хочу научиться. Мне в личку несколько девочек написали. Одна мне написала, я тебе вышлю бумагу. Одна мне написала, у меня есть лишний прибор. И другая мне выслала лишние грифели. И когда они мне пришли, в первый вечер я вот все получила по секограмме. Я узнала, что такое секограмма. Я села, YouTube же в помощь, как говорится. Я посмотрела, как что там делать. Думаю, ну надо шеститочиями тыкать. Ну, буквально, наверное, через час ко мне уже приехала скорая. В прямом смысле слова, я себя довела до гипертонического криза. Я себе сделала давление 200, потому что я не понимаю, что я делаю, я не знаю, как я это делаю. То есть то, что по видео, это все, как говорится, оказалось интересным. Но я неправильно взяла грифель, я сделала кучу ошибок. Я когда пришла потом вот в ВОЗ, Александр Александрович говорит, ты неправильно даже грифель держишь. Надо вот так, вот так. И он со мной занимается. Раз в неделю я к нему прихожу, он проверяет у меня домашнее задание по Брайлю, которое мне дает. Я считаю, что это мне пригодится в жизни дальше.
Ну да, сейчас очень много в рамках доступной среды всяких подписей, надписей.
Да сейчас даже лекарства стали наконец-то на коробочках подписывать. Не о всех, конечно.
Хотелось бы срок годности. Говорят о говорящих термометрах, тонометрах. Но есть же еще и говорящие глюкометры. Я же еще и диабетик. Вчера была вот как раз была на круглом столе у нас в городе встреча, организованная с медико-социальной экспертизой. И я им вопрос задала. А как вот глюкометры диабетикам всем выдают? И выдают тест-полоски. А почему нельзя внести, чтобы если еще и слепой человек, то выдавали говорящий глюкометр? По России у нас, ну, допустим, 5000 слепых диабетиков, потому что диабет и слепота очень связаны. У нас настолько ни поликлиники, ни соцзащиты, ни биржи. Даже МСЭ изначально меня не направили, что у нас есть общество слепых. А общество слепых реально помогает. Вот на самом деле, вот 5 месяцев у меня прошли сейчас очень плодотворно.
А как узнала?
Ну, тут получилось как? Я год потеряла. В сентябре мне прошли операции. В октябре врачи подали документы на то, чтобы я получила инвалидность. Пришла, получила ИПР и получила справку с АМСЭ, и все. И куда дальше, мне никто не сказал. И что делать дальше, мне никто не сказал. Я осталась еще и без работы. У меня друзья говорят, ну тебе надо что-то думать. Как раз это было начало лет, начали усиленные поиски. И находят мне телефон общества слепых с адресом. Я туда начала звонить, но трубку никто не берет. Думаю, ну что такое? Ладно, поехала. Там амбарный замок, то есть ничего нету, все сменилось. Начинается сентябрь. Мне сначала один друг присылает номер телефона, потом подружка присылает номер телефона. И когда мне третий друг прислал номер телефона, все получилось в одну неделю. Я думаю, один и тот же номер, один и тот же человек. Там было написано номер телефона Александр, председатель Воронежского отделения, реабилитолог. И я, получается, ему набираю, говорю, здравствуйте, у меня проблемы с глазами. Он говорит, ну тут у многих такое, что именно у вас? Я ему рассказываю, что со мной. Я говорю, я боюсь зимы, мне нужны палки для скандинавской ходьбы. Он смеется и говорит, а зачем у тебя палки для скандинавской ходьбы? Я говорю, ну как же, дорогу смотреть, там, если вдруг что. Он говорит, тебе нужна белая трость. Я говорю, а что это? Даже ни один врач об этом не сказал, что есть белая трость, что есть какие-то средства вот для слепых прямо именно. Он говорит, ну приходи в общество слепых, и мы тебе покажем, расскажем. И вот, наверное, я еще недели 2-3 колебалась о том, что идти мне не идти. И вот, наверное, в октябре я попала первый раз в общество слепых. Я просто внутренне очень долго собиралась на то, чтобы туда пойти. Потому что все равно я цеплялась. Ну, мало ли, там мои полглазика оживут, силикон откачают, я начну видеть. А я в какой-то момент поняла, что нет, чудо не произойдет. Что мне надо учиться дальше жить с теми ресурсами, которые у меня есть. Но есть полглазика. Чтобы не сильно напрягать эти полглазика, надо его немножко поберечь. Значит, мне надо учиться чему-то новому, как-то жить по-новому в этой жизни. Пришла я в общество слепых. Александр Александрович мне показал белую трость. Он мне объяснил, как мне ее под себя заказать, ходить с ней. Он мне начал показывать программки, говорилки.
Когда ты первый раз вышла одна на улицу с тросточкой, был какой-то страх? Потому что вот я знаю, что те, кто потеряли зрение, они очень боятся именно улицы, шума вот этого, машин, дорог.
Первый раз было, да, некомфортно. Но в течение недели я поняла, что это мои глаза. Я знаю, что я не упаду, что я лужу могу обойти. Иногда бывает, выхожу из дома, дверь закрываю, думаю, что-то мне не хватает. Понимаю, что я забыла тросточку, открываю назад дверь, беру трость и иду. Я быстрее стала двигаться. То есть первый год, когда у меня ничего не было, я ходила аккуратной поступью, чтобы никуда ничего не оступиться, не упасть. Вот этот самый большой страх у меня упасть был. Теперь я могу спокойно летом пойти погулять вечером. У меня недалеко находится набережная. Я могу просто пойти и подышать свежим воздухом. Пока у меня трости не было, там со мной мама ходила, со мной дочка ходила за ручку. Мне не надо теперь никого к себе привязывать. Взяла трость и побежала сама, куда мне надо. Я поражаюсь, я знаю нескольких слепых, которые по городам колесят просто, как говорится, с тросточкой, с паспортом и с картой. Трость дала мне свободу того, что кто-то должен меня отвезти или как кто-то должен мне помочь в чем-то. Я сама взяла и пошла, куда мне надо.
Вот у меня такой философско-психологический вопрос. Просто у меня есть ученица, которая тоже потеряла зрение. Ну, правда, она еще гораздо старше. Но вот она не может принять себя незрячую, не может принять незрячих, которые ее окружают. Ну, то есть, как бы вот она делит на «мы» и «они». У тебя как в этом плане? Ты смогла принять себя? И общаешься ли ты с другими незрячими людьми в своей организации именно вживую?
Да, получается, я в октябре попала просто в общество слепых. Увидела Александра Александровича. Он был моим первым слепым, которого я увидела. А в ноябре был концерт ко дню как раз инвалида в обществе слепых. И он меня пригласил. Он говорит, приходи, ты посмотришь, пообщаешься. Было страшно, я тебе честно скажу. Первый шаг всегда самый страшный. Я пришла, и я была поражена. Сейчас я могу сказать, что я в обществе слепых нахожусь 5 месяцев. Мне очень нравятся эти люди, которые меня там окружают. Они все разные, они все необычные, у всех разные истории. Но самое главное, первое, что вывело для себя какую теорию? Видят все одинаково, не видит каждый по-своему. Жизнь, она в принципе, она такая же жизнь. То есть у меня не поменялся быт, у меня не поменялись там вкусы там, к еде, но у меня поменялись увлечения. Раньше, допустим, я хотела петь в караоке с подружками, раньше пела там, ну, под гитару с друзьями. А вот так, чтобы вот взять и запеть, у меня какой-то страх был. А тут мне сказали, давай попробуешь. И я попробовала, и у меня получилось. Меня взяли в хор, и это круто. У нас в Воронеже проходила выставка «Ирвин в темноте», и меня пригласили скульптором. Я никогда не лепила до этого, я плохо рисовала. Но у меня получилось сделать скульптуру. И вот сейчас выставка закончилась, я как инициативный человек, я всем скульпторам обзвонила, говорю, дайте мне на время ваши скульптуры, я хочу их в ОСИ поставить и показать другим слепым. То есть, ну, на выставку не все могли прийти, а в ОСИ я смогу показать вам их.
Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом проекте.
Цель проекта на определенную тему – сделать скульптуру. Мне тема попалась близость. Я первый раз лепила из глины, и я сделала скульптуру. Это скульптура мужчины и женщины. Символично. Мужчина с широкими плечами. Он основа этой скульптуры у меня был. Женщина хрупкая, нежная. У нее руки сделаны в кольцо, и она висит на плечах у мужчины. А мужчина ее нежно поддерживает за талию. Некоторые, вот кто вот щупал данную скульптуру, мне сказали, что такое ощущение, что не в танце. Говорю, а понятие близости, оно же для каждого свое. Ведь у нас же нет общепринятого понятия близости. Для меня понятие близости, наверное, это когда тебе с человеком, находящимся рядом с тобой, просто дышать в такт хорошо.
А кто вообще устраивал этот проект? Он был всероссийский или он был региональный? Там участвовали...
Этот проект региональный. 7-й раз он проходил. 4 или 5 раз он был в Воронеже и несколько раз он был в других городах. В проекте участвовало в этом году 8 плохо видящих и совсем не видящих людей. Кто с подглядом, те лепили с повязками на голове, на глазах. Было 8 тем. Жизнь, одиночество, близость, ну и так далее. Первый раз в этом году в проекте участвовала девочка, подросток, ей 15 лет. Было изначально, что мы слепили фигуры, да? Каждый слепил фигуру, потом было записано интервью. И с интервью было сделано видеоролик. И выставка строилась каким образом? Изначально люди приходят, они попадают в абсолютно черную комнату, без света, все темно, и они на ощупь щупают фигуры, статуи. И проходят потом в следующий зал. В следующем зале идет видеоролик, где человек рассказывает о себе, показано, что он слепил, и с какой идеей он это лепил. И есть над чем задуматься, вот реально есть над чем задуматься. Потому что на момент, когда ты вытягиваешь тему, у тебя сразу в голове организовываются флешбеки. Что ты можешь делать? Что для тебя эта тема? Там же тема основополагающая нашей жизни. И очень интересно подумать о том, что сказано другими людьми. Когда именно уже проходила выставка, я пришла с подругой. Подруга у меня работает операционной медсестрой в детском отделении. И очень тяжелая работа на самом деле. И когда мы вышли с этой выставки, она мне говорит, а я хочу поволонтерить в обществе слепых. Я говорю, а почему? Она говорит, те проблемы, которые есть у меня по сравнению, как люди борются за эту жизнь, она говорит, это ничто.
Были какие-то у вас вот перед тем, как вы лепили, какие-то мастер-классы или кураторы у вас какие-то были?
Нет. Я вытянула тему, и я начала лепить. У меня не получилось, потому что то, что я придумала, у меня некрасиво получилось. Я говорю, так, мне нужна, скорее всего, каркас, мне нужна проволока. Девочки мне предоставили проволоку, я все это переделала на каркасную основу. Я не знала, как работать с глиной, я не знала, что с ней делать. То есть я просто с нуля села и сделала.
Сколько времени ты работал над изготовлением скульптуры?
Изготовление и интервью у меня все вместе около 5-6 часов, наверное, вышло.
То есть это все в один день, получается, делалось?
Да.
Это сырая была глина или все-таки потом в печи обжигали?
Перед выставкой их обожгли в печи и покрыли лаком. Но выставка, опять же, она была 3 дня, и она больше 3 дней не может быть, потому что они начинают разрушаться, потому что люди трогают руками. И у нас не все, к сожалению, адекватные люди, кто-то пытается отломить, оторвать. К сожалению, вот тактильная такая выставка, она долго существовать не может. Хотя вот девчонки пообещали, что они их подредактируют работу сейчас и дадут. Я хочу, чтобы они в ОСЕ какое-то время побыли, чтобы те, кто приходит в ОС, посмотрели эту выставку.
А где была выставка?
Выставка у нас проходила в Матрешках, это детский парк есть в центре города, и там было предоставлено помещение девчонкам на проведение выставки. Не всем было удобно туда добраться, тем, кто плохо видящий.
А как ты вообще попал на этот проект?
Председатель моего общества слепых, он говорит, не хочешь попробовать поучаствовать? Он говорит, у меня девочки сейчас спрашивают кого-то из общества, кто хочет поучаствовать в данном проекте. Он говорит, ты хочешь? Я говорю, да, хочу попробовать. И он дал мой номер телефона, и со мной связались.
Получается, этот проект шел в сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых?
Конечно.
Проект этот, в котором ты участвовала, он тебе что-нибудь дал?
Я поняла, что можно много чем заниматься, что можно приобрести себе новое хобби, что, в принципе, то, что я сделала, мне было очень удивительно смотреть, когда я вышла сама после этой выставки, как на меня смотрели люди. Люди на меня смотрели с каким-то восхищением. То есть такое ощущение, что я что-то такое прям нереальное-нереальное сделала. Хотя я слепила просто фигуру. Это подняло мою где-то самооценку. Я поняла, что это крутой проект, в котором бы я хотела еще поучаствовать.
У тебя, наверное, есть какие-то планы на будущее?
Я буду пытаться отучиться на профессиональный массаж и получить именно диплом массажиста. А сейчас мне хотелось бы, наверное, работать либо в некоммерческой организации, либо в ОСЕ для помощи вновь ослепшим. Человеческий фактор при общении вот с теми, кто вновь ослеп, просто нужно, я бы хотела разговаривать с людьми и своим опытом делиться. Советовать что-то, помогать, потому что помощь все равно нужна. Я хочу научиться чуть позже игре на гитаре, потому что висит инструмент, и хотелось бы, наверное, воспользоваться. Уже есть такая возможность, что можно научиться. Да, еще хотелось бы плетению из бисера или макраме очень красиво делают. Есть тому, к чему стремиться. И даже если не получится, все равно я бы попробовала. Лучше попробовать понять, что это не твое, чем не попробовав сказать, да ну зачем мне это надо. Не так давно я для себя открыла настольный теннис. Я просто в восторге от настольного тенниса вот для слепых. Мне он очень нравится. Я попробовала для себя футбол для слепых, но я понимаю, что нет, это мне не подходит.
Можешь дать какой-нибудь совет, как человек, сама потерявшая зрение достаточно поздно? Что вот делать тем людям, которые вот сейчас на данный момент или теряют зрение, или вот только-только его потеряли?
Ну или их родственникам.
Если вот говорить о людях, не закрывайтесь в себе. Поймите, что от того, что вы в себе закроетесь, будет плохо и вам самому, и вашим близким. Жизнь дальше есть. Можно найти очень много всего интересного. Даже то, о чем не подозревали, какие-то интересы и какие-то таланты у нас открываются, те, о которых я даже не знала. И в каждом из нас сидит очень много талантов, только они не раскрытые. Может быть, начав общаться, также придя в ВОЗ своего города, своего региона, вы найдете единомышленников, с которыми вы будете делать какие-то уникальные вещи, которых до этого не было, и разработаете что-то уникальное. Надо выходить к людям. Есть добрые, хорошие люди, которые тебя поддержат, не оттолкнут и примут тебя таким, какой ты есть. Ты должен сам принять себя таким, какой ты есть. И ты должен показаться людям таким, какой ты есть. А вот родственникам хочется сказать, что просто надо быть рядом. Надо набраться терпения. Потому что это тяжело быть рядом. Простите, но скажу, как есть, рядом с больным человеком. Изначально это заболевание какое-то. И мы проходим стадию болезни. Потом мы живем нормально, но изначально мы же заболеваем. И нам надо принять то, что мы заболели. Мы можем сорваться только на близких людей. Очень часто мы обижаем рядом находящихся с нами близких людей. Вот для близких людей дать совет, что только терпение. Терпение и ваша любовь помогут вашему родному человеку выйти из этой ситуации и жить дальше нормальной жизнью.